Игорь Осипов. Боевой маг. Книга третья. Потусторонний батальон. Том второй. Война за дружбу. Глава первая. Яробор и должностные обязанности бога. Яробор ласково погладил резной столб, срубленный из старой лиственницы. Пальцы прошлись по древесине, покрытой искусной резьбой. Завитки, буквицы, зверушки и древо, да его лик. Сие был его долгожданный идол. Прошел уже почти месяц. Теплая затянувшаяся осень приносила порой ливни, но откладывала с морозами. За это время Яробор со своими помощниками успел сложить добротный терем с двумя этажами, где места было в избытке, но все одно любил сидеть в большой зале с печью, возле которой возилась Настя. Стрельцы постоянно тревожились, проводили учения и бегали туда-сюда. Порой они обстреливали из своих самоходных мортир совсем обнаглевшие отряды Орды, попавшиеся на глаза снующим разведчикам. По построенной гати уже трижды подвозили припасы. Чужие твари пять раз пытались взять штурмом гарнизон, но у них ничего не вышло. «Лепо-лепо!» – тихо промолвил лесной бог, вспомнив, что ныне слова не те звучат. Ныне слово «лепить» означает глиной ваять, а вовсе не красоту придавать. Красный значит червонный, а не такое же лепо. А как же ныне скажут? «Андрюшка, вот сюды!» – криком покликал Яробор своего дьяка. Уволень вышел из терема, щуря глаза после темени. Он тяжело спустился по новеньким ступенькам и доковылял к капищу. «Как ныне про лепоту молвят?» Не поворачиваясь, спросил Яробор, отойдя на пару шагов и наклонив голову на бок. Руки с закатанными до локтей рукавами рубахи легли тяжелыми ладонями на бока. По нраву ему работа плотника пришлась. Особливо хмурое резное лицо с чернющими неподвижными глазами, смотрящими на гостей из-под полуприкрытых век. Дьяк посмотрел на хозяина заимки, как на изувера, терзающего невинных бессонными днями и ночами. «Здорово, классно, прикольно, охрененно!» – перечислил он нудным голосом. Яробор наклонил голову на другой бок. «Идол еще надо зачернить, поворонить в выемках, да высветлить на кромках, дабы резьба была видна даже ночью при огне». «Нет!» – наставительно протянул Яробор. «Лепо оно и есть лепо, а все ваши дурные словечки от невеликого ума. Ладно, ступай!» Он постоял еще немного, вздохнул, а потом решил, что пора заняться тем, что подобает Богу место – оберегать и блюсти. Благо, оберегать было много теперь кого, да и блюсти придется немало. Что сперва? Самое важное – переправу оглядеть. Если своего да решили раз в три дня гонца через туман отправлять с донесениями в Стольный град, то большие грузы и ихние машины невозможно тягать, а войску хлеба да мяса надобны. «Да, воистину так», — думал Яробор. Он шагнул. Туман возник пред ним послушным облаком, приняв в свои густые молочные объятия, тут же выпустив у самой гати. Сапоги сразу утонули по щиколотку в сыром мхе, а рой гнуса пугливо разлетелся, образовав большой круг. Гать через болотину строилась спора. Озадаченные лягвы тащили со всех сторон ветки и сучья, скидывая их в длинный вал. Путь дорога строилась, слегка петляя между зыбких озер, где подводной гладью еще на сажень в подземный мир уходил топкий ил. Древние духи, что старше остальных, будут молвили, что великая река петляла, меняя русло за ту тьму веков, что наступило за уходящим отсюда Северным морем. Мутные тяжелые воды нанесли песок и глину, образовав эти земли, а потом отступили в другое русло, оставив полосу заиленного, заболоченного прежнего дна. Так и получилась сухая, поросшая сосною и елью твердь меж двух болот. Яробор шагнул вдоль этого вала из веток на человеческие голоса. Через сотню-другую шагов из-за кустов показался инженер со своими помощниками. Высокий худой мужчина в тонких очках что-то объяснял другим, развернув большую карту. Рядом с ними стоял с важным видом жабий князь, доставая инженеру макушкой разве что до колен и делая вид, что понимает что-нибудь из разговора. Инженер убрал карту и наклонил голову к лягушу. «Здесь еще веток», – произнес он, указав пальцем на прогалину между расступившимися деревьями. «Зачем?» – шевельнув горловым пузырем, спросил жаб и повел левым глазом на проплешину. «Потому что пока нельзя класть полимерный настил», – ответил инженер, тяжело вздохнув. «Зачем настилку?» «Да ты издеваешься, что ли?» – взорвался человек, глядя на зеленого помощника. «Я уже 100 раз объяснял, что не выдержит он камазы!» «Насква держит?» – поджал глаза жаб. «Вас, блин, и кувшинка выдержит!» Яробор ухмыльнулся. «Жабы всегда неимоверно глупы. Им и 100 по 100 раз растолковывать глупо. Этот человек лишь время почем зря теряет, да здоровье свое изводит». Лесной бог сделал еще несколько шагов, чтобы его стало видно. Жаб сразу бухнулся на четвереньки, изображая поклон, а инженер коротко поздоровался, опустив руки и встревоженно глядя на неожиданного гостя. Не привыкли еще люди к богам. Яробор показал жабьему князю кулак. «Делай, что велено, потом все увидишь». «Что ква велено?» – переспросил жаб, приподняв голову. Инженер закатил глаза, вздохнул и прошептал. «Веток больше». «Ветки, ква, ветки еще!» Громко и противно заверещал жаб, вскочив с места и начав метаться между таких же зеленых недоумков. Те стали прыгать чуть живее. Над лесом поднялось многоголосое кваканье, как в пруду по весне. Яробор заозирался по сторонам, а потом спросил у человека ответ на интересную думу. «А где демоница? Она должна здесь тебе в подмогу быть». «Не знаю», — ответил тот. «Утром появилась на 5 минут, плюнула в болото и исчезла». Хозяин лесной заимки скривился и шагнул в туман, думая, что эта стервозина еще попьет кровушки. Но мысли сии дурные, и надобно о них позже думать. Сейчас дела есть поважнее. Туман выпустил Яробора, и тот оказался рядом с шатрами воеводы. Стрелец у входа в шатры, или как они называли это, командный пункт, быстро заскочил внутрь, а потом вышел, но не один. С ним оказался помощник воеводы, коего начальником штаба кличут. Он поклонился и замер в ожидании. Яробор облокотился на зеленую ограду. На душе у лесного бога было хорошо и весело, невзирая на все мелкие неурядицы, что случились ранее. «Ну, молви, воин, чем я, как бог-покровитель, могу вам любезно помочь, пока добрый?»